Дорогие братья и сестры, славами Господа Иисуса, мир вам! Рад сегодня быть в вашей среде. Давно уже не был, наверное, уже лет 5-6. И тем не менее, мы все братья и сестры. Я как-то приехал в Америку, первый раз был в этой церкви, и говорю: вы мне родные. Я говорю: я вас всех знаю. Они говорят: как, вы же первый раз здесь. Я говорю: так мы же братья и сестры. Через Иисуса Христа мы все равно сродены кровью, и мы все близки. И поэтому так хорошо, куда бы мы ни приехали, где бы мы ни были, видели мы друг друга или нет, знаем мы друг друга или нет, мы во Христе одно. Мы одно тело Христово. Слава Господу! Я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас за ваши молитвы. Я знаю, что многие молятся о Кыргызстане. И также есть те, которые регулярно это делают. И это нас радует. И именно благодаря тому, что многие молятся, там еще возможно очень много делать. Мы имеем неограниченные возможности. При всем том, что есть трудности определенные, есть некоторые гонения, мы еще имеем очень и очень большие возможности. Мы повсеместно евангелизируем, проводим детские лагеря и многое другое делаем. Раздаем брошюры, трактаты и так далее. Хотя на основании закона, который уже у нас 10 лет сейчас имеется, закон так называемый о свободе вероисповедания, он имеет очень большие ограничения для нас. Но несмотря на то, что мы все это делаем, то есть запрещенное по закону, нас еще не сажают в тюрьму, не без того, что иногда вызывают, иногда угрожают и так далее. И тем не менее, Господь продлевает свою благодать, и многие люди слышат благую весть и обращаются к Нему. И мы рады, что не только на русском языке, на кыргызском, на узбекском звучит это слово. У нас примерно 17 групп, но мы их отдельными церквами не называем, это глухонемые в разных местах Кыргызстана. Ведется широкая работа среди них, и они тоже обращаются. Глухие, оказывается, могут слышать. Мы всегда думали, что глухие не могут слышать. Они нормальную речь не могут слышать, но они слышат голос Божий. И это особая милость. Да, слава Господу за то, что благая весть, она достигает сердца людей. У нас проходит крещение, люди приобщаются к Церкви Христовой. Наряду с этим должен сказать, что, к сожалению, церкви почти не растут. Причина в том, что очень многие мигрируют за границу. И их даже больше, которые покидают пределы Кыргызстана, чем те, которые приходят в церковь. Я имею в виду из верующих. И среди них, конечно, есть и служителя. И у нас большая нехватка в служителях. Поэтому, если кто-то из вас имеет возможность, мы всегда рады принимать братьев, сестер, которые там готовы потрудиться. И слава Богу, что приезжают из Германии, из Америки группы, отдельные братья и сестры, которые там помогают нам в служении. Это тоже милость Божия. Мы уже не в состоянии самостоятельно справляться с теми проблемами, вызовами, если так можно сказать, которые имеются у нас. Особенно летом, когда проходят лагеря, у нас по-прежнему еще более 4000 детей каждый год, которые бывают в лагерях, и 70% из них – это из неверующих семей, и они слышат Слово Божие, и многие из них обращаются к Господу. Это не всегда легко, потому что больше половины, примерно 65% – это дети из мусульманских семей, они слышат, и некоторые каются там, потом приезжают домой. Среди своих родственников им бывает нелегко, или дети из интернатов, они там в очень тяжелых условиях находятся. Если они каются и хотят начать новый образ жизни, то они сталкиваются с большими трудностями. И так можно было бы много кое-что рассказывать, но я вам хочу сказать, что у нас еще очень большие возможности, и мы стараемся их использовать. Христос сказал: «Мне должно делать дело пославшего меня Отца, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать». Эта ночь, она приближается, но пока еще у нас день. Слава Господу! Я хотел бы поделиться с вами словом, тоже из Ветхого Завета, тоже из Пятикнижия. И из Бытия, книга Бытие, 19 глава, с 15 стиха, несколько стихов я прочитаю. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, ангелы, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности этой, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Вообще, эта история, она начинается намного раньше, и уже в 11 главе мы читаем о том, как отец Авраама, Фара, он взял Авраама и племянника Лота, и они выехали из Ура Халдейского. Я прочитаю несколько стихов, об этом записано конец 11 главы, здесь написано: «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Арана, внука своего». Я прошу прощения, это был племянник Авраама, но внук Фары. «Внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там, и было дней жизни Фары в Харанской земле 205 лет, и умер Фара в Харане». Потом мы читаем дальше, 12 глава. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Отсюда. Итак, если мы читаем эти стихи здесь, эту историю, то здесь кажется, что Господь сказал Аврааму: пойди из земли твоей после смерти Фары в Харане. Но если мы читаем 7 главу Деяний апостолов, из этого вытекает, что это было значительно раньше. И здесь Деяния апостолов, 7 глава, это речь Стефана, там мы читаем: «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан». Это может быть не так важно. В Библии мы находим ряд таких мест, где непоследовательно описаны события, и, возможно, это тоже имело место. Так или иначе, они выехали или вышли из Ура Халдейского и двинулись в направлении в Ханаан. Когда они оттуда выходили, они еще не знали, куда идти, потому что Господь это еще Аврааму не открыл. И Господь сказал: только иди в землю, которую я укажу тебе. Здесь больше, может быть, возникает вопрос в связи с тем, кто все-таки был инициатором. Мы полагаем, что это был Авраам. Но здесь написано: «взял Фара Авраама, сына своего», и дальше написано: «и вышел с ними», ну, там перечисляются, мы читали об этом, «из Ура Халдейского». Восточные обычаи, они очень сильно связывали родственные вот эти узы. И Авраам, он, естественно, как и все прочие, был связан со своим семейством, в частности, со своим отцом, и здесь он вышел. Возможно, что как раз откровение, которое Господь дал Аврааму, я полагаю, он поделился со своим родством, и в частности, с отцом, они способствовали тому, что Фара взял свое родство и вышел. Ведь Фара и все прочие в Уре Халдейском – это были, ну, если нашим языком выразиться, безбожники, это были идолопоклонники, И мы читаем об этом также в книге Иисуса Навина, тут написано: «За рекой жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама, отец Нахора, и служили иным богам». Фара был среди тех, который служил тоже иным богам. Господу это было неугодно. У Бога был свой определенный план. Это очень интересная история, Божий план спасения. И в этот план был включен Авраам. Авраам поделился этим Фарой, и Фара согласился. Возможно, через Фару Господь как раз и через Авраама Господь как раз и проговорил к сердцу его отца, что он понимал, что его жизнь, она не соответствует воле Божией, что это неправильная жизнь, это греховная жизнь, что он служит идолам. Так или иначе, Бог осуществляет свой план, тот, который он имел с этими людьми, и в частности с Авраамом. Почему Бог так повел, что, дойдя до Харана, Фара умирает? Это сокрыто от нас, это было в воле Господа нашего. И там Авраам по-новому должен принять был решение, что делать дальше. Он остается один. И Господь с самого начала сказал ему: «Выйди из земли твоей, от родства твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Это не так просто было. Он теперь понимал, он должен принимать самостоятельное решение. Он должен теперь идти в землю, которая неведома ему. Его не окружает теперь забота и советы отца. Он теперь должен сам идти туда, куда, не знаю куда, по русской пословице. И это было, я думаю, очень нелегкое решение для Авраама. Но он знал, что с ним идет Господь. Это, так сказать, предыстория, но в 13 главе я хотел бы прочитать, или в этой же 12 главе, из которой мы уже читали, там написано, что он все-таки пошел по ведению Божьему, по его указанию, по его воле и достигает земли ханаанской. И наступает голод. И Авраам направляется на север, в Египет. Была ли в этом воля Божия или нет, я думаю, что нет. Но так или иначе, он идет. И Бог, если даже мы неверны, Бог остается верен. И мы знаем эти приключения, которые там были в Египте с Авраамом, с его женой. Все это, конечно, было неугодно Господу. И тем не менее, Господь там, в Египте, благословляет Авраама. И об этом мы читаем здесь. И Аврааму хорошо было из-за жены, из-за Сары. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. И дальше написано, что 13 глава: «И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом». Он стал богатым человеком. Это было благословение Божие. Как я уже сказал, несмотря на то, что мы не всегда делаем волю Божию, Господь верен своему обетованию. И он был с Авраамом. И здесь написано: «Поднялся Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним». И потом написано о Лоте. Теперь я хотел бы перейти к Лоту. «И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий, крупный скот, и шатры, и я думаю, тут можно было бы продолжить, и золото, и серебро, и многое другое». Из-за Авраама Бог благословил и Лота. Лот был с Авраамом, Господь умножал их богатство, Господь благословлял их. И вот наступает момент. Был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лота. Интересно, тут сразу как продолжение идет, и хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мной и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Здесь мы читали, что спор произвел разделение. Но интересно, что говорит Авраам. «Да не будет раздора между мною и тобою». И мы читали здесь, это не случайно написано, и хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле, там были и другие народности в окрестности. Они смотрели на Авраама. Они наблюдали за его жизнью. Они видели, что его жизнь отличается от жизни других. Они непременно понимали, и я думаю, знали, что Авраам поклоняется не идолам, другому Богу, чем они. Что Авраам имеет дело с живым Богом. И это было очень дорого для Авраама. И он ни в коем случае не хотел, чтобы порочилось имя Господа из-за раздора, из-за ссор. Как часто дети Божии пренебрегают дружбой, любовью, взаимоотношениями, ссорятся, происходят раздоры, разделения. Это видят окружающие нас люди. Это видят те, которые живут рядом с нами и внимательно наблюдают за нами. Мы, может быть, на это не обращаем внимания, но мы должны помнить, что люди мира сего, они смотрят, как же живут дети Божии. Те, которые называют себя верующими в живого Бога. Те, которые говорят, что они живут с Иисусом, и что с Иисусом жить прекрасно, и что именно через Иисуса они имеют вечную жизнь. Об этом они уже много раз слышали, но они порой хотят в нас это видеть. Они хотят смотреть, и они смотрят на нашу жизнь, и они хотят видеть, что мы другие, что мы действительно миротворцы, что мы действительно смиренные дети Божии, которые готовы где-то что-то уступить, где-то смириться, жить иначе, чем все остальные. И на это обращал внимание Авраам. Поэтому он понимал, что если сейчас эта ссора пойдет дальше, и будет этот раздор служить к тому, что порочится будет имя Господа, то он готов был идти на любые условия. Он говорит, да не будет это между нами. Давай разойдемся мирным путем. И он предлагает своему племяннику выбор. Хотя по праву это принадлежало ему, как дяде, как старшему. Но он говорит, ты выбирай. За тобой право выбора. Готовы ли мы всегда так, смиряясь, отдавать предпочтение ближнему? Авраам показал нам пример, как поступать в ситуации, когда все-таки возникает напряжение, когда есть какие-то проблемы. Их нужно решать, прежде всего, с Богом, конечно, и мирным путем. И вот Лот не сказал, Авраам, ты же старше, ты же дядя. Выбирай. Ты должен выбрать. Мы не читаем, что он советовался с Богом. Он возвел очи свои. И мы читаем, что он избрал всю окрестность Иорданскую до Содома. Он не вошел в Содом. Он понимал, он знал. И это не случайно написано. Жители Содомские были злы, весьма грешны. Об этом все знали. Знал Авраам, знал Лот. Это все знали, что там грешные, злые люди живут. И Лот, я уверен в этом, не собирался идти в Содом. Он просто хотел избрать ту местность, которая плодородна, которая дает ему прибыль, где он сможет увеличить свои богатства. Но нет, Содом, туда я не пойду. Содом, дорога закрыта. Я уверен в этом, что именно такие мысли были у Лота. И так часто думаем мы. Мы приближаемся к черте, понимая, что за этой чертой искушение. Там грех, там зло. И мы не собираемся туда. Мы надеемся на свои силы. Мы уверены в своей вере. Но часто бывает так, что мы переоцениваем свои возможности, свои силы и оказываемся в Содоме. Так оно было здесь с Лотом. Вдруг он оказывается в Содоме. И то, что мы вам, с вами читали в 19 главе, это уже все было в самом Содоме. Лот, Лот, как же ты попал в Содом? Ведь ты же не хотел туда. Ты же понимаешь и понимал, что там люди злые, там грешники. Но желание более разбогатеть, но и само по себе, обычно правила бизнеса, коммерции, они диктуют свои условия. Нужен был обмен, торговля, многое другое. И постепенно, может быть, даже незаметно, Лот оказался в Содоме. Как это печально! Как это печально, когда дети Божии оказываются в Содоме. Ведь он знал живого Бога. Сколько он слышал от Авраама. Возможно, сам молился, хотя мы нигде не находим, что Лот молился. Но я полагаю, что все-таки он был богобоязненным. Об этом говорит и Новый Завет, что он мучился в праведной душе своей. Его даже называют праведником. И вот 19 глава, здесь мы читаем. «И пришли те два ангела в Содом». Я подробностей не читаю, потому что эта история нам знакома. «Вечером, когда Лот сидел у ворот Содома». А кто сидел у ворот? У ворот сидели аксакалы, признанные люди. Это были судьи. Это не простые люди были. Простые люди не сидели у ворот. И вот Лот уже не просто рядовой содомлянин, он уже в числе именитых людей Содома. И, скорее всего, именно богатство его, это был богатейший человек Содома, они послужили тому, что он оказался у ворот. И так незаметно, незаметно человек оказывается в оковах сатаны. Дети Божии, я имею в виду. И так оно было здесь с Лотом. Его ангелы встречают у ворот. И я не думаю, что простой человек, который где-то оказался бы у ворот, мог бы пригласить чужестранников к себе. А Лот это делает. Он обладает определенной властью. И он берет на себя эту ответственность, и он приглашает этих чужестранников к себе. И куда он их пригласил? В дом свой. А где встретили ангелы Авраама? У шатра. Хотя Авраам был не менее богат, скорее всего, богаче, чем Лот. Он не строил дворцы, он не строил дома, он жил в шатрах. Он готов был в любое время по повелению Господа двигаться туда, идти туда, куда Господь повелевал ему идти. На что уже Лот был не готов. Лот построил себе громадный дворец. В этом нет никакого сомнения. Богатейший человек Содома. Сундуки с золотом, с серебром, тысячные стада. И он своих гостей приглашает в дом. Ну, представим себе, если это была хижина. Да жители города смели бы эту хижину вместе со всем Лотом, его семейством, с этими людьми, которых он пригласил. Я нисколько не сомневаюсь, это был громадный дворец, который он там себе построил. И туда он пригласил этих людей. Так оно бывает, незаметно, шаг за шагом. Человек удаляется от Бога и оказывается в Содоме. И вот приходит время, когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою, двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». Когда взошла заря? Хотел этого Лот или нет? Готов он был к этому или нет? Заря всходила. И именно на заре Господь сказал: будет сожжен Содом. А Лот не готов. Лот мечется. У него несметные богатства. Что же взять с собой? Он, наверное, из одного угла комнаты бежал в другой угол. Из одной комнаты в другую комнату. Что же с собой еще взять? Он понимает, что все будет сожжено, все будет уничтожено. Но что-то он еще хотел взять с собой. И вот уже всходит заря. Уже Господь готов исполнить свой суд. А Лот не готов. И только по милости Господней, так мы читаем, по милости к нему Господней они взяли его за руку и вывели его. Это была действительно величайшая милость. Вообще, Лот был достоин того, чтобы вместе с жителями Содома быть уничтоженным. Но по милости Господней, Господь его выводит. Да, милость Господа, она безгранична. Его любовь, она не имеет ни конца, ни начала. Это величайшее свойство Бога, которым Он наделяет нас, которое Он проявляет к нам. И я, рассуждая, читая эту историю, думал, как велика любовь Господа ко мне лично. Наверное, уже много раз Господь должен был бы меня тоже вместе с Содомом уничтожить. Но по милости Его ко мне. Здесь эта милость Господа проявилась через обетование, которое Он дал Аврааму. Благословляя, благословлю тебя и потомство твое вовек. Мы сегодня помилованы по милости Иисуса Христа. Бог через призму Иисуса Христа смотрит на нас и милует нас, и долготерпит нас. Да, дорогие, как часто происходит то, что произошло здесь с Лотом. Я вспоминаю, как был у нас молодой перспективный брат, он уже проповедовал, пел в хоре, но что ж там дома было, как он сказал, жена недовольна была его заработком, она сказала: у других уже есть машины, дом, у нас еще ничего нету, надо менять работу. И он сменил работу, он сел на большую машину и стал возить грузы в Россию, может быть, и дальше, не знаю. Факт то, что он неделями, а может быть, и месяцами не бывал дома. И, как часто бывает, пришло к тому, что семья развалилась. И потом, когда он пришел с исповеданием, я с ним беседовал и до этого, и после этого. И он говорит: я не понимаю сам, как я оказался на самом дне? Не понимаю. И это так, говорит, постепенно, постепенно шло. И он вспомнил, как он первый раз выпил рюмку. Это было возле Балхаша. Сломалась машина. Они ехали несколькими машинами. Мороз страшный. Холод, ветер. И вот ребята наливают по 50 грамм, может, по 100 грамм для того, чтобы согреться. Они ремонтировали там машину. И он тоже, он успокаивал себя тем, что он сильно замерз, и нужно согреться. И вот он вместе со всеми выпил первую рюмку или первый стакан. Через некоторое время ребята опять предложили. Он сказал: да нет, нет, я вообще-то не пью. Как ты не пьешь? Да ты же уже с нами пил. А тут опять холод, опять какие-то проблемы. И он выпил второй стакан, а потом уже он и счет потерял этому. И потом женщины и так далее. И в конечном счете он пришел к тому, к чему пришел. Он не заметил. И вот когда он сидел передо мной, он со слезами исповедовался и говорил: «Не понимаю, сам не... Если бы мне тогда сказали, что я дойду до такой точки, что я дойду вот до... и упаду на самое дно, я никогда бы не поверил. Я бы сказал: что такого плохого мнения обо мне? Я бы обиделся». Так сатана иногда поступает с нами, когда мы не бодрствуете. Христос сказал: «Бодрствуйте, молитесь». И это не единичный случай. Я знал одну сестру, тоже из нашей церкви. Она стала хронической алкоголичкой. Пела в хоре тоже. Потомственная верующая. И вот недуг какой-то, и ей посоветовали понемногу употреблять вино. И она это стала делать. И вроде ничего особенного в этом нету. Апостол Павел же пишет: ради желудка употребляй немного вина. И вот она так пошла дальше и больше, и в конечном счете она уже не могла без этого, и она постоянно была в таком состоянии опьянения или пьянства. Потом она перестала ходить в церковь, потому что люди стали замечать, что-то с ней происходит не то. И потом она тоже исповедовалась. Она говорит вот так рюмка за рюмкой, дальше все больше. И сколько таких случаев? Молодые люди, они пропадают в интернете. Мы тоже отлучили одного брата. Тоже дошло до разделения в семье. Сидел ночами в интернете. Сперва он даже использовал интернет для составления проповедей. Хорошо, правда? Современные методы дают нам большие возможности. Но, увы, на этом не остановилось. Дальше больше, и потом порнография, и многое другое. И в конечном счете дошло до развода. Это тогда, когда мы выбираем себе эти прекрасные нивы мира сего. Когда мы думаем, что мы не перешагнем эту черту в Содом. В Содоме, да, мир – это не то, что нас привлекает. Так мы думаем, но в конечном счете мы вдруг оказываемся в этом злом, жестоком, греховном мире. Не дай Бог, конечно. И Господь предупреждает. И вот когда взошла заря, Лот был не готов. Мы не знаем, когда придет Господь. Мы видим, что все события вокруг нас разворачиваются с такой скоростью, что мы даже не успеваем следить за всем тем, что происходит вокруг нас, не говоря уже о том, что в мире происходит. И все это подтверждение того, что говорил Господь Иисус, о чем мы читаем в Библии. Мы живем в последнее время, мы не знаем, когда придет Господь. Но более того, мы не знаем, когда Господь каждого в отдельности, может быть, отзовет. Заря всходит, это мы видим. А готовы ли мы к встрече с Господом? У нас не так давно, может, месяца два, три, может быть, произошла авария. И в этой аварии погибло пятеро наших братьев, сестер, ну и, правда, двое их детей. Одним разом. Никто не думал, не знал. Утром выехали из дома, все нормально. Столкновение лоб в лоб, и пятеро ушли в потусторонний мир. Как они предстанут пред Богом, знает один Бог. Они были верующими, членами церкви. Хочется верить, и я верю, что они у Господа. Но вопрос в другом. А если нам сегодня предстанет предстать пред Господом? Готовы ли мы? Может быть, и мы сегодня стоим у этой черты, у этой границы Содома. А может быть, мы уже перешагнули эту границу и находимся в Содоме. Дал бы Господь, чтобы мы трезво и ясно могли различать, что мир и что Царствие Божие. Находимся ли мы еще в Царстве Божьем? Созидаем ли мы это Царствие Божие здесь, на земле? Или мы, может быть, уже в Содоме, не замечая того? Как-то я беседовал с одним братом, который перестал ходить в церковь. И вот мы с ним беседуем, я ему говорю: когда ты последний раз читал Слово Божие? Говорит, не помню. А когда последний раз молился, и он вспомнил, был трудный момент, там у него конфликт произошел с милицией, его хотели посадить, и он говорит, и я вопиял Господу. И он услышал меня. Это говорит о том, что он меня еще не оставил. Я говорю, Господь тебя никогда не оставит, но ты его оставил. Это так печально, когда мы не замечаем, что мы уходим от Господа, что мы все дальше попадаем в сети дьявола, уходим в этот мир. Лот был не готов. И тогда эти ангелы говорят, спасай душу свою. Они дважды ему говорят об этом, спасай душу твою. Может быть, и сегодня эти слова касаются нас. Может быть, Господь через эти слова сегодня говорит и нам, спасай душу свою. То, что Господь долготерпит, ждет, слава Господу. То, что нас любит, это бесспорно. Он за каждого из нас отдал жизнь свою, Он пролил кровь свою, Он умер на кресте, и Он воскрес для оправдания нашего. Это Его милость. И Он не хочет погибели грешников. И Он не стоит за углом и не ждет, что вот где-то кто-то споткнется и наказать его, умертвить его. Нет, не такой у нас Господь. Он долготерпит, Он ждет. Но все-таки долготерпению Божьему тоже иногда приходит конец. И благодать Его не вечно будет на этой земле. И для каждого из нас. Поэтому так хотелось бы, чтобы мы действительно в свете Слова Божьего посмотрели на свою жизнь. И попросили, чтобы Господь Духом Святым просветил наши сердца и указал нам, где мы находимся, на каком мы пути. Может быть, и мы еще в Содоме или уже в Содоме. Дал бы Господь, чтобы мы сделали переоценку ценностей, чтобы мы остановились на путях наших, как говорит Слово Божие, и приготовились к встрече с Ним. Господь, особенно перед своей кончиной, неоднократно говорил о том, чтобы дети Его, ученики Его, последователи Его были готовы. Итак, будьте готовы, ибо не знаете ни дня, ни часа, когда Господь ваш придет. Мы не знаем этого. Господь знает. Он определил для каждого из нас определенный промежуток времени. И когда это время придет к концу, так же, как и здесь, когда зашла заря, тогда мы предстанем пред Богом. И наше решение, оно будет играть решающую роль для того, чтобы быть с Господом или нет. И да поможет нам Господь действительно быть готовыми. Сейчас мы будем молиться, если у кого-то есть какие-то переживания, нет мира в сердце, кто-то видит, что он уже на границе с Содомом или, может быть, в Содоме, будем спешить покинуть этот Содом. Есть возможность обратиться к Господу, попросить прощения, наладить все с Ним, может быть, с какими-то людьми, чтобы действительно быть готовыми к встрече с Ним. Аминь. Помолимся.